Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Ну что, ну давай быстро, быстро отпразднуем космос, которого нет и так далее, правильно?
Ну, и Сергей Доренко, доброе утро.
А это про меня было.
Да.
И Сережа Пастушок про меня.
Вы все время так быстро вступаете.
Нет, ну правда. Ну давайте отпразднуем космос. Нет, ну
да,
быстро я скажу про какие-то электрички. Про какие-то электрички здесь было. Сбой расписания. Товарищи, Мурзилка пишет. International. Сбой в расписании. Задержка отправления электричек по Ярославскому направлению в сторону Москвы. Монинское направление. Монинское — это как раз космическое. Там от Монина до Звездного рядом. Два шага. Понимаешь, в чем дело? Ну вот, значит, оттуда сбой. Даже в этом. Поехали. Копирайт Гагарин. Поехали, Гагарин. Ребят, ну хорошо. Скажите, пожалуйста, мне не хочется начинать программу с лексики, но вот мы все-таки профукали. Юра, прости, Юра, мы все профукали. Не, ну, какое слово-то надо сказать? Мы все потеряли. Да, потеряли, мне кажется, нет? Проиграли, мы все проиграли. Нет? Проиграли.
Вот не те оттенки.
Не те. Мы проиграли, должно быть, с оттенком фрустрации. А? Да, значит, вот мы проиграли. Давайте, праздник со слезами на глазах. Давайте проголосуем. Значит, мне хочется проголосовать. Вы считаете, что фраза «Прости, Юра, мы все проиграли, мы все профукали, мы все профукали» нормально, мне кажется, профукали.
Да,
ну, мы все профукали.
Лучше, чем проиграли.
Да, лучше. Значит, «Прости, Юра, мы все проиграли». Вы могли бы сказать эту фразу? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Профукали, мы все профукали. Да, это так. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы проходим телефонное голосование. Не поленитесь, пожалуйста, вы же не на мотоцикле, большинство. Большинство из вас едет в уютных коробочках, где, значит, таких железных коробочках с кожными сиденьями. У некоторых алькантара, кожа алькантара, понимаете? На которой особенно заметны волосы не вашей жены. Правильно же? На алькантаре они прилипают? Они прилипают. Кстати говоря, смахните, ведь жена-то заметит, а? Не будьте дураками. Некоторые вещи вы можете почистить, снять волосы чужие. Там, ее колготы вы не найдете, жена найдет. Но волосы вы видите, почему снимите.
И не забудьте отрегулировать ремень, как было раньше.
Да, ремень, они сейчас все натяжные, поэтому ничего не надо делать. Ничего не надо делать, не делайте с ремнем ничего. Хасаншин насоветует вам. Ладно. Проголосуйте, пожалуйста. Юра, мы все профукали. Это верная фраза. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 87-13. Спасибо всем, кто проголосовал. 88-12. Я останавливаю это чудесное голосование. Да, значит,
нам
я хотел...
Нам прислали смешную картинку. Юра, прости, мы все просверлили.
Мы все просверлили. Мы все просверлили.
Намекает на отверстие.
Да. Ну, значит, смотрите, 88, да, мы все профукали, 12, нет, 12% не согласны.
А как, то есть пророгозили.
Пророгозили, тоже неплохо.
Хороший,
SpaceX,
да,
провела первый сегодня, причем, смотрите, что произошло с творением американцев, да, значит... Они запускать должны были вчера. Они не целились. Илон Маск не целился на сегодняшний день. Мы помним, что вчера Илон Маск написал в Твиттере, что смещение ветров очень резкое высоко в атмосфере. Он написал, я сейчас не помню, как это по-английски, но там типа один ветер, и смещение резкое. То есть он побоялся пускать вчера, а должны были вчера. И он говорит, давайте на сутки отложим. И сегодня они пульнули. Значит, они пульнули сегодня первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. И впервые в истории посадили три ступени одновременно. Перед этим они 7 февраля, как вы помните, пуляли свою Теслу, машину Теслу, в космос. Просто так, по приколу, ради пробы. И они посадили две ступени, а третья разбилась об воду. Из двух три спасли, третья разбилась об воду. В этот раз впервые коммерческий запуск, саудовский спутник пошел. И, значит, все три ступени аккуратно сели назад и будут снова использованы. Запуск состоялся в час 35 по московскому времени. Через 7 минут два боковых ускорителя приземлились на площадку на базе военно-воздушных сил США. Еще через 3 минуты на плавучую платформу «Of course, I still love you». Of course, извините. «Of course, I still love you» — это название платформы. В Атлантическом океане... Хороший папа, а? Конечно, я по-прежнему люблю тебя. Когда она садится, ей как бы платформа говорит, конечно, я по-прежнему люблю тебя. Я разрешаю вернуться. Я разрешаю. Of course, I still love you. Я по-прежнему люблю тебя. Ну вот, приземлился центральный блок ракеты-носителя. Ведущая трансляции сообщила, что компании впервые удалось посадить все три блока. Американцы отпраздновали День космонавтики. Русский День космонавтики. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, очень за них рад, молодцы они. Вот, сейчас слушаю радио, хоть я как бы американцы не очень, но да. Рад за них.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я тоже за американцев, но смотрите, Сергей,
да.
Не все так, наверное, однозначно плохо или хорошо.
Давайте.
Не понимаю, что происходит, но помните, 2 или 3 года назад была такая риторика, даже с обороны веяло, что с какой-то там ракетой баллистической все плохо, мы все проиграли.
Да,
ну,
да.
Помните, даже вы освещали это так все, что...
Нет, я никогда, я всегда с восторгом абсолютно.
Да. Ну, с восторгом, да, в кавычках.
Нет,
еще. Вот, мы все очень расстроились, и вдруг у нас в 2018 году появляется, откуда ни возьмись, Посейдон, лазеры, гиперзвук.
Да, и да, да, да. Мы... Нет, появляется пока в мультфильмах. Но,
да, да, ну да, как-то, ну, в Сирии менее, мы, да. Или где-то там...
Нет, в Сирии хорошо, или... в Сирии хорошо, но в Сирии, согласитесь...
Космос, может,
ну, давайте скажем...
Мы тоже так же.
Если позволите, в Сирии боевые задачи, основные, которые решались блистательно, это было, ну вот представьте себе, нет, можно. Значит, в Сирии боевые задачи, которые решались блистательно, это караваны грузовиков и цистерн с нефтью расстреливать с воздуха штурмовиками. Это, я вам хочу сказать, мы бы с вами вдвоем даже могли бы сделать всю войну.
Да, но вернемся, да, к космосу.
Давайте, может, вернемся,
быть,
да.
Да. Тоже такой хитрый ход.
Специально.
Операция «Хитрый лис». У нас все плохо, и дырки, и...
Ну, понимаете, в чем дело. Ведь есть некая подъем духа народного. Я вам не говорил, а прежде уже говорил на радио, что когда-то я был в Комсомольске-на-Амуре в 71-м или 72-м году, и был произведен запуск ракеты с нашими три космонавта. И был субботник, тоже апрель был, и был субботник, может быть, даже 12-е. Я помню, что все офицеры из нашего ДОСа, ДОС — это дом офицерского состава, все офицеры во дворе что-то такое мастерили, там себе там приколачивали, знаете, беседку ремонтировали. Ну, в общем, субботник. И вдруг запуск. Я хватаю ВЭФ на полную громкость ВЭФ на балкон. Произведен запуск. Та-та-та-та-та-та-та. То есть меня переполняло счастье. Таким образом, затаиваясь сейчас и позорясь из тактических соображений, мы разрушаем меня с ВЭФом. Понимаете, в чем
дело? Мы же не знаем, сколько до этого момента было провальных запусков.
Нет, я хочу подвести черту под этим разговором вот чем. Если мы из хитрости показываем, что мы ничтожество, из хитрости, это такая хитрость, Мы такие, как горбун в произведении Джуанзы. Помните, горбун, который всюду приходит, когда собирают рекрутов и так далее. Ходит горбун и всюду угощается, а его в рекруты не берут. Если мы из хитрости, такой горбун Джуанзы, уродец, который делает это из тактических соображений, то мы все равно теряем полноту духа, наполнение духом, понимаешь? Да. Я с ВЭФом тогда выбежал, а сегодня бы не выбежал. Почему бы я не выбежал бы с ВЭФом сегодня? Знаете почему? Очень простая причина. Я бы не выбежал, потому что я не знаю, на какой минуте он взорвется, этот нахрен все. Понимаете, в чем дело? Я сейчас побегу с ВЭФом, пока добегу до балкона, он у меня взорвется, этот союз, да и дело с концом. Понимаешь, в чем дело? Я не хочу облажаться, поэтому никуда не побегу. А вы говорите, что мы прикидываемся слабыми, чтобы потом... Ребят, когда, пока вы прикидываетесь слабыми, десятки тысяч, сотни тысяч 11-летних мальчиков не побегут с ВЭФом или там с приемником, а сотни тысяч 11-летних мальчиков подумают об отъезде в Калифорнию, в Канаду и так далее. Вы этого хотите из хитрости? Но это тогда вы хотите этого из глупости, уж простите. 737, я не собираюсь никого обижать. 737-3948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Доброе
утро. Поздравляю с праздником. Да,
с праздником, с праздником. Да.
Да. И да. Вы знаете, хочу сказать, что 2001 год в 9 утра была затоплена станция «Мир». И вот Байконуре все космонавты называли Коптев, Клебанов, Касьянов, куклустановцы. Вот тогда мы угробили нашу советскую космонавтику и подняли американцев на своих плечах.
Да,
это же предательство было. Мы «Мир» затопили. Вы понимаете «Мир»? Что такое была новейшая станция была? Вот в чем дело, Сергей.
Я прав.
А мы сейчас
рассуждаем. Но с другой стороны... С другой стороны, все, я согласен с вами, но и не согласен. Ну и не согласен. Когда мы сейчас спрашиваем, понимаете, что у меня? Вот я другую вещь скажу. Народ жил в ужасающем положении тогда и сейчас. Одинаково ужасно. Угу. Положение абсолютно ужасающее. Что меняется в жизни русского народа? Что меняется? Ну, в действительности, меняется. Что-то что? Меняется? Что меняется? Например, 30 тысяч лет назад здесь ходили мамонты, а сейчас уже не ходят. Ну, то есть, какие-то есть вещи, которые поменялись, да? Мамонтов не стало, например, да? Там динозавров не стало, какие-то жалкие 65 миллионов лет назад. Здесь конкретно, вот здесь, прямо у метро Новокузнецкая, ходили динозавры. Сейчас ни одного нет, вот. Ну, просто нет и все. То есть, что-то меняется. Но положение русских абсолютно ужасающее всегда, абсолютно всегда. Значит, когда запускали Гагарина, люди вытирали задницу газетой. Ну, газета, ничем больше не было. Ну, там, не знаю, может быть, где-то в селе лопухи были, а у нас не было лопухов. Поэтому газеты вытирали задницу. Значит, продукты добывали. В военторг выкинули сливы, мне мать говорила, надо взять. Потому что в этом году больше слив не будет. Ну, вообще не будет и все, понятно? Же сливы можно купить? Нет, конечно, откуда их взять? Но вот в этом году привезли сейчас конкретно сливы. Угу. В этот сегодняшний день. И два дня будут сливы. А потом их не будет год. Следующие 363 года не будет. Надо быстро купить все. Черемша будет от корейцев, а все остальное не будет. Понимаешь? То есть мы жили как абсолютно, абсолютно проклятые люди советские. Проклятые советские люди. Понимаешь? Это эти москвичи, зажравшиеся здесь, ходили, камамбер покупали. Камамбер советского производства, правда. Понимаешь? А мы не знали, мы знали, что сливы два дня в году, виноград один день в году. Ну, завезли, значит, вот нам виноград. Ну, а что, а какой еще виноград? Что? Ну, иди с дерева сорви. Виноград есть? Нет. Ну, все, это молчи, идиот. Что тут здесь? Что здесь? Флорида, что ли? Понимаешь? Все. Значит, мы были несчастные, забитые на уровне субсистенции, выживания люди, которые ездили на омерзительных машинах, если они могли их достать. Это говно-москвич, у которого текли, у меня лично, постоянно текли тормоза и так далее, понимаешь? Там это, значит, на говёных машинах ездили, жили в говёных квартирах, вытирали жопу газетой. При Юрии Гагарине и позже. И позже, и через 10 лет, и через 20 лет той же самой газетой. Понимаешь? Несчастные нищие. И сегодня мы такие же. Один в один. Но разница была какая? Тогда наши деньги отбирали у нас ради Юрия Гагарина до какой-то степени. А сегодня наши деньги забирают у нас ради яхты наших высокопоставленных людей. Понимаешь? Яхта, да. Яхта новая же нужна, ну сколько можно на одной и той же. Она же уже прохудилась, яхта прохудилась всюду, как старый носок, понимаешь? И в этом разница. То есть мы готовы, чтобы нас обирали до нищеты ради престижа, но мы не готовы, или нас до известной степени смущает, когда нас обирают до нищеты ради новых яхт. Понимаешь, в чем дело?
Вот это прекрасно понимаю.
Но главное другое, что мы все равно готовы, чтобы нас обирали. В этом счастье русского человека. Ну как, ну всегда, ну а что, ну как?
Да ладно вам, мы же мечтаем.
О чем?
Ну, чтобы у нас мечтаем? Было как в Америке.
Неправда. Мы мечтаем о величии страны. Нам плевать, мы готовы землю жрать ради величия страны. Мы великая нация, ровно потому, что нам на себя ровно наплевать. Понятно? Ровно наплевать на себя. Мы только думаем о государстве. Государство должно быть великое, а мы будем землю жрать, жить в говноквартирах, ездить на говномашинах, значит, одеваться как последние подонки и так далее. Лишь бы было государство. Вот наша главная идея. Понимаешь, ни в чем нет?
Да у нас просто выбора нет.
Как это нет?
Ну, вот так нет.
Да нет, а
кто? Те, у кого есть выбор, уже уехали.
Ку-ку, что я не вижу, как вы идете.
Те, кто остались, терпят.
Вы же в день голосования идете в школу. В школу вы идете в день голосования. Я же вижу вас. Значит, у вас есть выбор. Вы что, ребята? Нет, вы все выбираете правильно. Вы выбираете мощь государства в ущерб себе. Потому что вы самозабвенно служите государству. Правильно делаете. Я вами горжусь. Ну что, о чем мы говорим? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вы совершенно правы в том смысле, что 61-й год, ну, когда Гагарин, это было очень тяжелое время. Я это хорошо помню. И
расскажите
вы
нам.
Тоже.
Я не помню. Нет, я не могу помнить.
Нет.
Потому что я еще говорить не научился в то время.
Так вот, чему да. А люди-то радовались? Чему они радовались-то? Они верили в будущее, несмотря на тяжелое. Фильмы, культура была на высоте. Да. Такой злобы, как сейчас, не было. Мы сейчас что потеряли? Милосердие, сочувствие, сострадание. Нет его сейчас. А тогда было.
Да.
Люди жили бедно, но духовно собрано. Вот чем то время отличалось от этого.
Это правда. Ну, это вот я понимаю. Но вы все равно жили бедно. Но вы все равно и сейчас бедно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, я вот думаю, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я вот думаю, а вот смотрите, за 50 лет, ну что изменилось? Ничего, как летала эта ракета.
58, королёв,
так она и летает. Ничего ж не изменилось. Ну что, ну заливаю сейчас туда керосин, так и заливали раньше.
Нет, там какой-то гиприл или как-то по-другому. Да, да, ну не важно.
Да. А что изменилось-то? Эти кузнецовские двигатели как покупали, американцы так и покупают. Что этот Маск такой изобрел? Где прорыв-то? Да. Вот можете объяснить? Как химия была, так она и есть. Надо же другие моторы, другие двигатели. Оно все на том же месте стоит.
Да. Да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, капитан Очевидность.
Прошу вас, капитан.
Ну, может быть, начну с простой вещи. Предлагаю вот эту фразу заменить. Прости нас, Юля. Ой, простите, прости нас, Юра, конечно.
Юра.
Мы все пропили.
Да.
Потому что вот при Ельцине, да, еще это очень мощно уже пошло в
сферы,
потому что кончились полностью инвестиции во что бы то ни было, и полностью использовали вот только вот этот вот потенциал ракет «Союз», которые были разработаны там, по-моему, еще в 60-х годах и с тех пор только совершенствовались.
Да.
И говорили, что американцы все ловки, они нас никогда не догонят, у них все эти шаттлы взрываются и падают,
да.
И этого нам хватит навсегда, и мы впереди всей планеты, и всегда так будет, потому что все вокруг идиоты. Потом вдруг внезапно появляется китайская мощная космическая программа, потом
да.
Американцы начинают уже несколькими компаниями, и Blue Origin, и SpaceX, и там еще другие есть, развивать свою, свои программы параллельные разные. Европейцы, опять же, Израиль даже, вот и даже уже Иран в Северной Корее. И
да. Да.
А мы, так сказать, вот тогда застряли на этом уровне 60-х годов.
Нам космос принес, капитан, знаете что? Вот я помню, в советское время, лопаты из титана, из космической все старались купить лопату из титана, которую подпольно делали вот эти космические предприятия. Лопату для огорода,
да.
Слышишь, чтобы землю копать. титановые лопаты.
А также, по-моему, «Космос» и сигареты «Союза».
Да, «Союз Аполлон» у нас был. «Союз Аполлон». Мы слетали с американцами. И сигареты «Союз Аполлон», созданные из табака «Вирджиния». Мы на них молились, товарищи. Да, но они стоили 60 копеек. Это было очень дорого. А «Ява» обычная 30, понимаете? Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Владимир из Дубая.
Здравствуйте, здравствуйте.
С праздником.
С праздником. Ура, ура.
Ура, да. Я в свое время начинал готовиться. В состав отряда не вошел, но готовиться начинал, потому что была с детства дикая мечта пойти, попасть, полететь в космос.
Да.
И поэтому поступил.
А вас отсеяли на здоровье? Вас отсеяли на здоровье или там какой-то другой был?
Знаете, Сергей, я пришел в РКК, тогда она называлась НПО «Энергия», еще будучи студентом,
да.
В отдел на место Сереброва. Серебров ушел уже в экипаж, освободилось место. Я на его место пришел. И понимал, что как бы там была определенная процедура, тебя зачисляли в определенный момент, да. Ты начинал готовиться и так далее. Но у меня были определенные сомнения по зрению, хотя не очень существенные на тот момент, это было в принципе возможно. Но я.
Слушайте, а вот интересно, вот вы, поскольку вы почти были в отряде космонавтов, вы мне скажите, пожалуйста, а вот моего отца отсеяли. Он, когда был в Монино, он проходил комиссию в «Звездном». Значит, но мне кажется, что у него нашли в гайморовых пазухах как бы искривление. То есть, условно говоря, одна пазуха больше другой, что ли? Что-то такое. Какой-то
были некие критические, да, могли. Были критические, значит, 4 медкомиссии в год, 32 экзамена каждый год.
Вот что-то у бати нашли в гайморовых пазухах, не гайморит, а какой-то, так сказать, там одна пазуха, допустим, больше другой или что-то в этом роде. Что-то какая-то фигня.
Ну, понимаете, все на
самом деле. У меня то же самое. Я когда ныряю на дайвинге, мне труднее продуть правое ухо из-за того, что у меня меньше эта пазуха. Я абсолютно серьезно. Ты да, знаешь, это действует?
Известный наш хороший космонавт Феоктистов, да. Он в определенный момент решил полететь, будучи заместителем генерального директора конструктора НПО «Энергия», да. Он решил слетать на станцию с тем, чтобы инспекционную поездку провести.
Да.
А ему было уже бог знает сколько, и уже был инфаркт, и были, да. Глаза, и очки тяжелые и так далее. Но его зачислили, и он уже вылетел на Байконур, и уже была подготовка. Ну, и сняли только в последний момент, потому что ну куда же, ну как
ну, да. Все. Дядя Вася, а что? Скопал, дядя Вася, да. Вам не туда.
Вот. А во-вторых, да, относительно все. Потому что, скажем, вот в соседнем отделе в нашем, Аксенов, да. Космонавт Виталий, он готовился 8 лет. 8 да. Лет ждал полета. То назначался в дубль, то в первый, потом новый корабль, подготовка к новому кораблю и так далее. И полетел, как говорят, когда звезда уже была на горизонте почти.
Да, 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 это перегрузка. Это здесь все. А ну, скажите, хорошо, ну, хорошо, ну, хорошо, а почему 88% проголосовавших утверждают, что мы все профукали? Ну, почему?
Ну, потому что, а какие успехи? Вот скажите, пожалуйста, какие последние вот достижения в космосе, такие выдающиеся на первых полосах газет там, или в интернете, связанные с Российской Федерацией, с российской космонавтикой? Марс, Плутон, Венера, выход за пределы Солнечной системы, посадка на обратную сторону Луны, возврат ступеней, что? Вот что?
Ничего.
Ну ничего же. Это мы, все болели, делать... мы жили этим, да. Мы болели этим, мы рвались на этот физтех, на этот факультет космических исследований. Конкурс был колоссальный. А о чем сейчас, ребята, мечтают сейчас? Стать, да. Видеоблогером, чтобы бабло капало и все. Во-первых, Сергей, простой вопрос, вот задать его аудитории. Вот я как-то это уже делал такой эксперимент там среди своих друзей. Фраза. Сегодня десятки и сотни миллионов людей во всем мире пользуются пробел, запятая, созданным, разработанным, произведенным в России. Заполните пробел.
Не знаю. Создано, разработано, произведено в России. Блоху подкованную, может, кто-то, кстати, нет? Мы подковали блоху, я помню.
Сегодня ежедневно сотни миллионов людей в мире пользуются пробел, созданным и произведенным в России. Нельзя заполнить.
Невозможно. Нет, но блоху мы подковали. Это абсолютно нахрен никому не нужно. Нет, это никому нахрен не нужно, но мы ее подковали. Притом в сказке. Мы подковали ее в сказке.
Да. К сожалению, а ведь можем. Вот я по-прежнему до сих пор уверен, потому что друзья физтехи мои и космонавты, которых тоже некоторые знают, уверен, да. Можем. Есть, да. Потенциал, можем, если захотим. Не хотим. Не хочет. Страна не хочет. Неинтересно. Блогерам, прокурорам, гаишникам на худой конец.
Да. Слушай, я вам скажу одну фигню, но это вообще не относится к теме. Я вчера купил объектив 42-го года, Лейка. Но он еще 42-го года.
Ну, это же Лейка.
Лейка. Автомат Калашникова.
Приводит. Я покупаю М8, покупаю М8, меня из Петербурга везут. И на него объектив 42-го года. Полтинничек, 1,5. Абсолютно волшебная фигня. Ладно, поехали дальше. Анафема. Девять часов 35 минут, пятница, 12 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
И все. Полтора, да, нет, это они рассказывают про ребята, я выписал, я быстро расскажу вам и все, ну, краткий экскурс в приличные увлечения. Значит, я выписал Леечку. М8, 2006 года выпуска. Потому что у меня есть 10-я, которая 18-го года выпуска. Ну, вот только что куплен. Значит, ну, это дорогая очень вещь и так далее, но она как бы правильная. А я хочу 6-го года выпуска, у которой нет инфракрасного, никаких ни ультрафиолетовых, никаких фильтров, ничего. То есть она такая, она дичка такая. У меня была М6 в свое время, пленочная. Ну, М7 я пропустил. М7 тоже была пленка, я ее не брал. А М8 это первая, которая пошла цифра на кодаковской матрице. Первая цифра Лейки. Слышишь? Угу. Цифровая матрица. Но они еще, как бы сказать, не до конца вот умели. И они сделали ее такую с завихрениями странными, там, когда ты на большом свете снимаешь на полную дырку, да, там какие-то завихрения, какие-то странные такие, какое-то волшебство. Волшебство, вот то, что мы называем волшебством, понимаешь? Но я понял, что мне надо купить Лейку 2006 года, и она едет ко мне из Петербурга, и я ее встречаю в воскресенье на вокзале. Я поеду на вокзал. Лейка того заслуживает. 2006 Конечно. Года, понимаешь? Нет, в чем дело. Значит, к моей десяточке будет восьмерочка. Ну вот, и, соответственно, я к ней покупаю объективы, к этой едущей Лейке. Какие? 90-ик 50-х годов я купил. 90-ик с дыркой 2. Я купил вчера, только не падайте. Я купил вчера 8,5 сантиметра. Не в миллиметрах. Не в миллиметрах. Тогда еще не писали в миллиметрах. 42-го года. 8,5. Это называется даже странно. Сейчас я скажу название.
У вас прям какие-то раритеты.
Абсолютно. Да. То есть я вообще просто прикололся по полной. Я рассказываю. Просто прикололся по полной. Я купил ей 5 сантиметров. Тогда не писали 50 миллиметров, как сейчас, да? Писали 5 сантиметров. Суммарит 1,5. Значит, 1,5 дырка. Суммарит 40-х годов. Я не уверен, что 42-го. Его начали делать в 49-м, по-моему, кстати, где-то. В 49-м его начали делать, это суммарит. Немцы. Значит, и я купил ему 8,5 сантиметра. Так писали прямо на объективе. Угу. Суммарекс с дыркой 1,5. Суммарекс. 8,5 сантиметра. Другое дело, что мне, наверное, Сумарекс не подойдет, потому что Лейка, которая идет, это самое, М8... Слушай, подожди, ты сейчас не делай такое рассеянное зрение, значит, я
Нет,
уже...
Нет, я просто хотела вам прочитать Рамси Болтона, который
да.
говорит, что самая крутая Лейка — это Монохром, и присылает фотографии.
Монохром самый крутой, Рамси! Все, я на колени встал. Рамси, на колени, и все. Монохром самый крутой. Другое дело, что у него ржавеет матрица. Рамси! У него ржавеет матрица. Вы же знаете о том, что у него полосы ржавчины идут прямо по. Монохром первый у меня был. Я его продал на силу, когда... А вы знаете, что матрицу заменить 1500 евро? Рамси. Срочно продайте свой монохром. Срочно. Пока за него дают вам 600 тысяч там, рублей, не знаю. Быстро продайте. Все. 600 не дадут. 300 дадут. Быстро продайте. Почему? Она обязательно заржавеет матрица. У меня заржавело. Я продал в лед, прямо уже пошла ржавчина и все. Вчера говорил с одним человеком. Вчера. Mm-hmm. На Кутузе, как вы знаете, Кутузов фото. Самая знаменитая по лейкам история. Ну, там не только лейки, там что хочешь, да? А, значит, ну, на Кутузов фото у Саши. Встретил человека. какого-то. Он епископ Русской Православной Церкви. Mm-hmm. Не знаю, какой епархии, не знаю ничего. И имя не скажу, вам не важно. Епископ. Ну, в смысле, возглавляет какую-то область, там, регион, не знаю, какой-нибудь Козельск. Откуда я знаю? Ну, короче, великий человек. Великий человек с шофером, с Мерседесом, все как положено. Слышь? Значит, и мы с ним болтали об этом. И у него М9 заржавела лейка. Тоже. Матрица ржавеет. Ха-ха. Вот какие
может,
дела.
Может, он ее святой водой не окропил?
Не надо. Mm-hmm. Ребята, не надо. Никакой монохром, прости, нет, не М9 у него. Монохром тоже заржавело. Mm-hmm. У него монохром заржавел. Мы ждем третьего монохрома, который тоже будет ржаветь. Не надо. Все эти вещи, это как на ленд-роверах. Если первый ленд-ровер тек, масло текло под него лужами, так всю жизнь он был 40 лет, под него текло масло. 40 лет подряд под него. Так же самое с этими монохромами, ребята. Как он ржавеет первый, так он ржавеет второй и будет ржаветь третий. Я вам клянусь. Не надо. М8 и два объектива 42-го года. 85-й и полтинничек. И оба с дыркой полтора. Единственное, я говорю, что 85-й у меня будет работать, потому что там три четверти матрицы, ты знаешь, на М8. Поэтому, ты слышишь меня или нет? Она не знает. Она делает вид, что не знает.
Каждую матрицу знаю.
Все знают. Ребята, поскольку там три четверти матрицы, то у меня 85-й будет работать как 110-й. А нафига мне 110-й? Когда я животных, что ли, снимаю на 110-й? У меня, в конце концов, есть 90-ик. У меня есть 90-ик 50-х годов. 92, ноносферик. Ноносферик или асферик? Надо посмотреть. Я забыл. Но тогда еще ноносферики были. Ну ладно, все. А что вы все разбираетесь?
По движению вам.
А почему
можно?
Нет, все звонят?
Скажу,
давай, скажи, да, скажи.
Жалуются на Ярославское направление. Space Cat пишет: должны были приехать 40 минут назад. Машинист по связи передает, что нет приема в МСК, все пути заняты. В окно вижу, что и другие электрички на подъезде стоят, тоже встали в километре от Ярославского вокзала.
А люди жили когда-то. Люди жили в электричках, так что вы
плохо
там жили.
Говорят,
знаешь, что жили? До революции жили люди в поездах. Ты знала эту уловку или нет?
Нет.
А вот знай. Вот ты не знаешь, ты приехала в Москву, ты будешь москвичка, ты нарожаешь здесь москвичей, ваш род будет москвический, тебя похоронят на московском кладбище, твои правнуки будут приходить на твою могилку, говорить, что ты москвичка, была у нас бабушка-москвичка. А ты не знаешь. Вот, кстати, слушай от меня. Я тебе расскажу историю. История была в том, что до революции 17-го года евреев не пускали в Москву. Угу. И они должны были делать, они хотели торговать здесь, в Москве, ну, потому что рынок и все. И они жили в поездах. Ты знал эту фигню? Они жили в поездах. Внимание, почему? Потому что они делали вид для полиции и жандармерии. А полиция и жандармерия об этом знала, но это была лазейка в законе, что он как бы прибыл сегодня утром с поезда и идет с поезда. Торгует, а к вечеру идет в поезд. Но поезд никуда не едет. Внимание, стоп! А поезд никуда не едет. Скажите, а почему, куда вы едете? В Жмеринку. А почему вы в Жмеринку едете, а что-то не едете? Он говорит, а я знаю, я сел в поезд, а он не едет. Я знаю.
И уже целый месяц как не
он
едет,
и месяц, и год
едет.
Не едет, и два года не едет, и все время он не едет. Он говорит, но я-то сел в Жмеринку. Оно, может, когда-то поедет, черт его знает. Утром просыпается. Говорит, о, глянь, вокзал Москва, опаньки, идет работать, где работает, он работает. Потом вечером опять идет, думает, может, в Жмеринку или в Бобруйск куда-то поедет этот поезд, черт его знает. Но он не едет, в Пинск какой-нибудь, а он не едет. Он говорит, надо же, какое удивительное совпадение, и так далее. Люди жили в поездах, поэтому вы сейчас, которые проснулись в поезде и некуда вам никуда. Да, черта оседлости, конечно. Черта оседлости, и приходилось жить в поездах. Люди жили в поездах. Чтобы вы знали об уродливом нашем прошлом. Наше прошлое вполне себе уродливое. Ну так вот, значит, правда, это уродливое прошлое. Чудовищное, уродливое прошлое. Зачем мне звонят все эти люди? Вы звоните по поводу лейки или по поводу евреев в поездах? Что вам не имется, а? Скажите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, тезисно.
Давайте.
Лейка мягкая, они все объективы мягкие.
Я знаю.
Они были как бы адаптированы под пленку, когда да. Не нужно было такой детализации. Сейчас цифровая да. Она как бы
сейчас
более...
У меня есть Samsung, который...
Разрешение позволяет будет. Большое. Второе. Какую бы камеру вы ни взяли, коробку, да, сейчас все выпускаются почему-то с CMOS. Не знаю почему. Но вот CCD, она как бы не такая дубовая, понимаете? Вот CMOS, они какие-то светопередачи дубовые.
Можно я скажу? Вот у меня 85-й, вы говорите, стекло мягкое, у меня оно и мягкое было, физически мягкое. То есть его пылью можно было замылить, да? У меня вот этот 85-й объектив 42-го года, он действительно замылен, как бы, как грязный. Но,
да, да, да.
Но, они, можно, они но можно уйти на дырку не полтора, а четыре, и будет чуть-чуть лучше. Это... Почему?
Нет, нет, это ничего не даст.
Почему
она
не даст?
По своей, ну, так сконструирована она по своей сути. Вы обратите, если хотите хорошие объективы, обратите внимание на Fuji. Fuji, вот...
Fuji у меня есть. Fuji XT1 у моей жены,
и
да.
Камеры, и камеры, и
да знаю.
Камеры CCD сенсором, и это самое...
Fuji у моей жены XT1. XT1 и два объектива у нее. Один очень длинный, я забыл какой, а один нормальный 35.
Да, она достойный,
снимает, снимает, снимает она, да, да, да. И они да, очень да. хорошо понимают пленки. Внутри меню Fuji можно найти любую из бывших пленок Fuji. То есть можно как бы, ну, имитировать бывшую пленку, понятно, да? То есть внутрь, да-да-да, гениальная да, фигня, спасибо.
Fuji вообще, спасибо. Fuji это инновационная такая фирма, они всегда...
Спасибо, что похвалили, фирмы. У нас как раз Fuji у жены у моей, да, спасибо большое. Очень, очень хорошо, что он похвалил Fuji, мне это дико нравится. Я купил XT2, она сказала, нет, иди, сдай XT2 и принеси снова XT1. Это консерватизм женщин. Ну, как, к чему она привыкла, она хочет XT1 и все. Я говорю, ну, уже же XT2. Она такая, нет, принеси мне назад и все. Понимаешь? Ну вот, ну хорошо, все. Давайте, ребят, двигаем. Не будем все время говорить про лейку. Зачем? Все говорят, сейчас все леечники оказались. Все леечники. Ну, что такое, не пойму. А? Поехали. Значит, гигантские темы. Есть гигантские темы. Есть Ассанж. У вас Ассанж арестован. Это наш человек, Викиликс. Вы помните это или нет? Ассанж. Я Викиликс и Ассанж и все распечатал вам статью из Википедии, чтобы громко зачитать за ваши деньги. Не, ну вам-то это бесплатно, правильно? Нет, я читаю, здесь мелью языком, а вам нифига денег не надо платить, правильно? Это же шикарно. Значит, что он делал? Он австралийский, ну ты знаешь, у него сложное детство, там, значит, его мать бежала там от протестных этих всех сект, потом бегала все время по Австралии, он жил на колесах, в 16 лет он купил, значит, первый свой, что-то такое компьютерное какое-то что-то, он уже, значит, в 20 лет он уже тоже был каким-то повстанцем, который тоже что-то с компьютером делал, сказать, там пытался выкачать какие-то данные. То есть он такой повстанец, левак и борец с системой. Понимаешь, последовательный. Вроде меня, но последовательный, в отличие от меня. Я лживый борец с системой, если я борюсь, и потом в конце иду на компромисс. Ну, потому что мне надо, ну, я люблю, чтобы вот моя задница была в уюте. А он нет, он настоящий, честный человек, понимаешь, в отличие от меня, внимание, очень важно, понимаешь? То есть он борец с системой, последовательный такой, жесткий, идейный чувак, понимаешь?
Ну, либо борец за систему, только
систему.
За другую.
Нет, с системой, нет, он такой вот, он такой анархист настоящий, то есть разрушающий систему человека, понимаешь?
Там проблема ведь еще в том, сколько в этом действительно инсайдов, а сколько заказов?
Мы не знаем, но мы знаем, что в 2010 году, что я могу сказать про Ассанжа? Давайте так, он поселился в 2012 году в посольстве Эквадора, в 2012 году. Поскольку там Ленин Морено, когда Ленин Морено пришел к власти, я думаю, что где-то в середине, или уже был Ленин Морено.
Я не знаю.
Ну, значит, и в любом случае нет. В любом случае нет, Ленина Морено не было. Был другой, или был кто-то другой. Ему дали убежище. Он жил там, самодельный душ он сделал, так сказать, там и все. Он жил там. И в 2010 году, когда он еще не жил в посольстве Эквадора в Лондоне, в 2010 году он обещал разоблачить Путина и всю власть русскую. Он говорил, я разоблачу вам тут всех. Всех вам тут разоблачу. В 10-м.
Угу.
В 12-м он трудоустроился на Russia Today. К Марго Симонян. Трудоустроился. Значит, но и перестал разоблачать. И наоборот, стал ругать Украину в 14-м году. И стал ругать Турцию, когда они сбили нам наш истребитель. И так далее, и так далее. То есть сделался совершенно русским человеком.
Морено президент 17-го.
17-го.
Но до этого,
а до этого
он был вице-президентом с 2007 по 2013.
А до этого кто, не помнишь, был?
До этого был... Кто был предшественник? Сейчас я вам скажу. Рафаэль Корре.
Корре. Да, предшественник Рафаэль Корре. Но они в Эквадоре, надо сказать, что люди, в общем, сказать, там довольно левых взглядов. Левых в смысле политическом и кока-позитивные. Они кока-позитивные, такие взгляды у них. Они считают, что это элемент внутренней культуры и скрепа. Жевать листья коки – это скрепа. Поэтому нельзя абсолютно, кстати, против этого восставать. Вот. То есть у них кока-позитивные, кока-позитивные взгляды, и при этом они такие полукоммунисты в Эквадоре. Ну так вот, значит, он с 12 года сделался русским журналистом, и он с 12 года сделал... ему дали тоже гражданство Эквадора, которое сейчас отозвали. И он сделался таким хвалителем России. И в этом смысле мы должны его теперь защищать, но непонятно как. Его взяла Великобритания.
Но многие пишут, что это все-таки предательство гражданина.
Предательство. 100%. 100% предательство. 100%. Больше того, могли бы вывести его. Вывести. Но почему нет? Почему? Можно было заехать, не на тебя. Мог послать. Ну, я тебе расскажу. Как бы меня послали, вот меня. Наших все время посылают кого-то убить. Послали бы меня вывезти Ассанжа. Я бы ему вывез Ассанжа.
Вы взяли большой чемодан?
Нет, никакого чемодана. Никакого чемодана. Я бы взял какое-то правительство, Медведева, как человека передовых взглядов. Дмитрий Анатольевич. Я бы сказал: Дмитрий Анатольевич, мы с вами летим в Лондон на, ну, я не знаю, там, на какой-то форум, может быть, инвестиционный. Понимаешь?
Ну,
почему нет? Почему нет?
Хорошо. Медведь,
глава правительства. Понимаешь? Его сопровождает посол, его сопровождают все. И в этот момент начинается кутерьма, и все куда-то едут. Нам надо только сделать следующее, чтобы на территорию посольства Эквадора заехала машина русского посла или русского премьер-министра. Дмитрий Анатольевич Медведев заезжает на территорию посольства Эквадора. Почему? Креветок поесть. Севиче. Он говорит: «Me gusta el ceviche». Севиче экваториано, если мехор. И все, это правда. Ты ела севиче в Эквадоре?
Нет.
Я да. Когда ты едешь по Эквадору, ты видишь рисовые поля всюду. Всюду рисовые поля. И все рисовые поля в Эквадоре, что делают, кипят. Ты видела это или нет? Она не видела.
Нет.
Слушайте меня. Ребята, кто не был в Эквадоре, я вам расскажу, потому что не был. Значит, слушайте, когда вы едете по Эквадору, вокруг рисовые поля, и как на Бали, например, Бали то же самое, но... На Бали вы видите просто рисовые поля, а в Эквадоре они кипят. Такое, как пузырьки. Вот так вот, все рисовые поля. Почему? Потому что эквадорцы, когда заливают рис водой, пускают туда креветку. Креветка плодится, сучья дочь, в хорошем смысле, простите. Она плодится так, как мыши не плодятся. Это страшное количество креветки. И когда вы едете, и все рисовое поле, все рисовые эти штучки кипят от креветки. Невероятное количество креветки. Понятно, да? И тогда, когда вы едите севиче из креветки где-нибудь в Кито, вы понимаете, что ее взяли только что, 20 минут назад. 20 минут назад ее рисовое вот так вот горстью брали и все. Понимаешь? Очень вкусно. Дмитрий Анатольевич говорит: я хочу севиче. Севиче en la embajada de Ecuador. Он едет туда. Мы кладем в багажник этого самого Ассанжа и вывозим. Вывозим прямо на поле. И больше, этот лимузин уезжает. Это же русский лимузин. Наши же возят с собой лимузины. Лимузин въезжает в Ан-86, Ан-76, неважно. Въезжает Ан-76. Закрывается люк, Ассанж выходит, говорит: дайте закурить. Понятно? Вот как надо делать. Я бы сделал, только не посылайте Петрова с Башировым, они его по ошибке убьют. Понимаете, в чем дело? А?
Да.
Ну так надо. Ну как там есть территория, нет территории. Все равно зад машины можно подать в ворота. Что за проблема? Значит, нет. Можно сделать и все. Меня
в аэропорту его никак?
Никак. Машина же заезжает в самолет, пойми ты. А на машину ее досматривать нельзя, это глава правительства. Он заезжает прямо в самолет, в Ан-76. Это все. Люк, поднимается, все, до свидания. Все. Понимаешь? Вывезли бы и дело с концом. Значит, что ему вменяется? Кроме предательства Америки, кроме того, что он, сказать, предал Америку, там, рассекретив военные переговоры в Афганистане, миллион вещей. Кроме этого, в Ираке, все это,
вот эти вот расстрелы.
Кроме этого, его, на самом деле, формально, Великобритания ловит его за проблемы в сексуальных отношениях, даже изнасилованием это трудно назвать, с двумя женщинами, одна из которых кубинка.
Это со стороны Швеции. Там еще есть американский запрос.
Я же тебе говорю.
На экстрадицию. Американский... А вообще они его формально задержали за то, что он нарушил условия, не явился там в суд.
В суд. Совершенно верно. Не явился в суд. И сейчас его будут судить за то, что он не явился в суд. Но основания есть американские. Американский запрос, который грозит расстрелом. В смысле, электрическим стулом. В зависимости от того, в каком штате будут судить. В Америке полно штатов, в которых электрический стул. Понятно, да? Значит, Америка...
Ну, эксперты говорят, что вряд ли ему там грозит даже в Америке смертная казнь, потому что он не гражданин этой страны, он не совершал, соответственно, госизмены, и он не служил в войсках этой страны.
Посмотрим, поэтому посмотрим. Но электрический стул, быть, да. Электрический стул там бывает и часто бывает, да? Значит, это первое. И второе, его по запросу Швеции формально пытаются судить. А там история,
ну,
для русского человека...
Ну, Швеция же уже пока... У нее же это дело закрыто, оно отозвано.
Оно пока закрыто.
И пока они не возбуждали.
Девчоночка вот снова. Эта кубиночка, которая была кубиночка, даже одна кубиночка.
Но она заявляет, да.
Она заявляет, что она готова снова продолжить. Открыть. Она готова снова открыть. Значит, скажи мне, как русская женщина, Хасаншина, их обвинения вздорны. Женские эти обвинения вздорны. Ну, с точки зрения русской женщины. Ну, давай, русская женщина.
Нет.
Почему нет? Почему нет? Я напомню, обвинение заключается в следующем. Они трахались с Ассанжем весь вечер, трахались, реально, трахались, как звери. Весь вечер втроем, две бабы, один он. Понятно, да? Потом легли спать покотом вместе на одну кровать, втроем. Потом одна обвиняет, что утром она не до конца проснулась, когда он взял ее. Ну, ему захотелось с утра. Ну, утренний стояк и все. Понятно. Значит, ему захотелось. Одна говорит, она не окончательно проснулась, а вторая говорит, что он сделал это без презерватива, потому что вечером, когда они трахались, она настаивала на презервативе, а утром он сделал это без презерватива, с просонья там что-то. Значит, ребят, они обвиняют его в изнасиловании. Ребята, какое изнасилование, если они трахались весь вечер? Ну, Хасаншина, давай будешь ты русской женщиной. Если ты целый вечер трахаешься с кем-то на утро, ты можешь его обвинить в изнасиловании? Это абсурд. Ну, скажите, что это абсурд.
Я всегда буду стоять на стороне женщины. Вы даже меня не пытаетесь переубедить. Другое дело, что это обвинение используется с определенными целями. То есть, в обычном случае, скорее всего, полиция даже не стала бы заводить дело.
Это, то есть даже в Швеции? Ты считаешь, что даже в Швеции...
Я не знаю, как у них там с этим строго.
Ты даже в Швеции полагаешь, что это на самом деле камуфляжное обвинение?
Ну, я думаю, обвинение, оно есть, но оно используется.
Обвинение странное.
В Швеции, да.
Обвинение странное. Ну, странное, но согласитесь. Ну, для русского человека ужасно.
Есть некоторая шероховатость.
Есть шероховатость. Если бы он напал на них в подъезде, в лифте, еще что угодно. Но они спали после секса все вместе. И утром, видите ли, она была полусонная. И поэтому формально не давала согласия. О-ля-ля. Ну, как она... Слушай...
Нет, но она же все равно имеет право на рассмотрение ее заявления, правильно?
Она не давала согласия.
Для того, чтобы смотреть
извини меня,
это
пожалуйста,
заявление,
она не
хорошо
говорила
бы,
нет.
Чтобы
она...
он представил свою позицию.
Она не говорила нет,
и
она могла прогнать. Послушай меня, баба, которая не хочет, даже уже когда ты с ней в постели, она ужом из-под тебя вылетает. Ужом. Я тебе серьезно говорю.
Ну что вы рассказываете?
Я рассказываю то, что знаю.
Вы так сейчас скажете, как будто изнасилование вообще не бывает.
Не изнасиловал. Но если даже, у меня был такой случай, я был пьяный в Туркмении. Неважно, сейчас я объясню. Я был пьяный в Туркмении, оказался случайно с бабой, с одной, которая была не моя, а другого. Ну, не моя. Случайно абсолютно, товарищ. Абсолютно случайно. Значит... И я должен сказать, что когда она увидела, что это я, а не тот, хотя мы все были пьяные решительно, она ужом из-под меня вылетела, ужом, просто оказалась на стене просто, как картина, на стене, как на стену ковер вешают, понимаешь, нет? Стоя уже так, ужом они вылетают, бабы умеют это все быстро очень, ее нету, все, понятно? Вот в чем дело. Я тебе объясняю, просто по ошибке, умоляю, я же не знал, кто это. А? Серьезно? Ну зачем-то? А это не вылетело ужом. Потому что она же его сексуальная партнерша. Значит, это все надуманный предлог. Ерунда. Русского журналиста Ассанжа, русского журналиста, служащего у Маргоши Симоньян, обвиняют, черт ее знает в чем. Мне просто, ну, просто обидно. А? Америку он не предал, потому что он австралиец. Никогда он не был... Нет. Значит, никогда он не был госслужащим, потому что он совершеннейший анархист. Австралийский анархист. Как он мог предать Америку, когда его цель разрушить систему? Понимаешь, нет? Эти женщины, кубинка, которая обвиняет в сексе, она вообще не кубинка. Ее надо отнять кубинское гражданство немедленно. Кубинка не может обвинять в сексе. Она должна хвалить за секс. А? Cuando le tiras siete palos, te dice papi. Как может кубинка обвинять в сексе? Это полный абсурд. Все здесь мне не нравится. Все не нравится. И то, что мы его не спасли, Петров Баширов, ходили в Солсберецкий собор вместо того, чтобы спасти Ассанжа. Идиоты.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня друг Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Вот Хасаншина мне на новостях говорит, а вот видите новость, а это кто? Это ТАСС, товарищи, воспитанников детских садов в России будут обучать финансовой грамотности. Минпросвещение и Центробанк подготовили методические рекомендации для детских садов и обучению детишек финансовой грамотности. Если бы я был директором детского сада, я бы тоже хотел, чтобы мои дети были финансово грамотны, чтобы просить под них милостыню. Я бы выгнал, конечно, а что они там прохлаждаются? Все равно надо детей, надо вести гулять. Правильно же гулять? Вывести их на Сокол. Я там видел вот цыганских детишек, например, на Соколе, в переходе. И мне кажется, вывести детские сады тоже в переходы. И чтобы они, так сказать, просили, дядя, дай рубль, там, так сказать, там, ну, как-то так. Так
вот,
ну,
так вот, дети... Сегодня у нас импровизация.
Нет, слушай, они должны понимать, мне, может быть, трех человек лет, мне кажется, вот я бы выводил бы их, а они бы говорили, дядя, дай рубль, дядя, дай рубль. А, например, дядя давал бы рубль, они говорили, ну, я не понимаю, тебя что, жаба душит, это же всего рубль. Ты что, дурак, что ли? Ты дал рубль, алло, это же было фигурально, а не буквально. Что ты буквально даешь бы рубль? Что, дурак, что ли? Тогда они должны брать, должны понимать, что им сунули, правильно? 50 рублей.
Дядя, ты знаешь,
50 рублей.
Нет,
они даже говорят, 50 рублей. Например, они говорят, и весь детский сад такой, который стоит в переходе, он должен кричать. А, что сказать? Жила! Жалко ему денег, жила! Все тратит на ну, что-нибудь недостойное. На любовницу. Там, ну, весь детский сад должен скандировать. Подонок! Подонок! А человек идет такой по переходу. Подонок! Почему? Дал 50 рублей. Наоборот. Дал, например, 5 тысяч. Все дети. Да здравствует там, как его, ну, имя отчество. Он должен сказать там, например, Федор Михайлович. Конечно. Да здравствует Федор Михайлович. Многое лето. Все дети. Многое лето. Извините. Понимаешь? Как-то так. Я, для чего? Это надо быстро, чтобы они соображали быстро. И был такой спаянный коллектив. И дайте мне хороший подземный переход. Знаете где? Напротив глобуса на Новом Арбате. Вот здесь. Наверху там гаец, если что, защитит. Гаишник. Здесь внизу я беру, и дайте мне детский сад, дайте мне подземный переход. И забудьте про бюджет, забудьте про все. Видишь, Центробанк это учит детей, Центробанк. Центробанк подготовил методические рекомендации. Поняла?
И у них уже в детсаду там камчатского краба подают где-то так.
Если вы мне дадите переход, но я там не знаю подземных, дайте мне наземный переход. От Центробанка к ЦУМу вот этот наземный переход мне дайте. Я вам, ребята, там сделаю так, что ваш Центробанк можно распускать. Все. Дайте мне детские сады и рекомендации подземного перехода. Все. Спокойно. Ну, правда. Я представляю, что все станут ходить поверху. Новый Арбат будут пересекать поверху. Чтобы не столкнуться со зловещими детьми Доренко. С детскими садами Доренко. Зондеркоманды такие. Кошмар. Правда же здорово? Ну что, нет, почему все звонят? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте.
Предлагаю еще детишкам, ежели кто денежку не даст, хором исполнить анафему.
Вот прекрасная идея. Прекрасная идея. Что они должны быть в рясах каких-то, таких, ну, каких-то, ну, может быть, кришнаитских каких-то рясах. Может быть такое? Хорошо. 64-62 за доллар. 64-62 русских гордых рубля, как вы знаете, за которыми стоит труд трудолюбивых русских людей, недра, бесконечные недра России и талант его народа. 64-63 хороших русских рубля за их плохой американский доллар один. У них один, у нас 64. Понятно, да? 64-62. 72-91 72-91 за евро. Пожалуйста, 71 по нефти. Видите, она чуть-чуть подприсела, но чуть-чуть, на самом деле, там я не знаю, на 30 пипсов примерно. И 1.1284 мы наблюдаем здесь уже больше недели в этом диапазоне главную пару. 1.1284, как видите. Прекрасно, прекрасно. Что такое, не понимаю? Вы читали, что...
93-й пишет. Да. Я видел таких детей недавно в метро, просили 500 рублей, я дал им 10, отдали обратно.
Отдали обратно, да-да-да, с гневом причем. Это были цыганские дети? Нет, цыганские дети или какие? А? Ну, напишите, 93-й. Это были цыгане или уже детские сады ходят? А? Мне кажется, что детские сады могли бы также ходить по электричкам. Я видел женщину в метро, ну, уже прилично, несколько лет назад. Она собирала деньги на операцию своего супруга.
Обычно на операцию детям собирают.
Нет, вот в этот раз супруга. Она шла с громкоговорителем по вагону метро. Это было уже прилично, может быть, лет 5 назад. Я надеюсь, что мужа починили за это время. А может быть, наоборот. Он помер, но она все равно продолжает. Значит, она рассказывала настолько явственно, мне казалось, что надо дать ей деньги хотя бы за искусство. То есть в этом смысле это же был уличный театр. Ну, понятно, да? Это был уличный театр. Жалко, что у меня не нашлось ничего, я показал ей кредитную карточку. Я показал, мне кажется, это все равно хороший вклад, правильно же? Я показал ей кредитную карточку,
сказал... Это был урок финансовой грамотности.
Да, и все. Она пошла дальше. Значит...
А представляете, она бы вам сказала, а киньте мне по номеру телефона.
Ну, я бы заторопился выйти на следующей станции тогда. У меня есть всякие хитрости. У меня всякие есть хитрости. Слушай меня, а если бы это был целый детский сад, да еще в новом вагоне метро, который насквозь всего поезда, представляешь?
Да.
Они бы шли с речевкой какой-нибудь, пионеры с речевкой, что-нибудь было бы прекрасно. Нет, я просто предвосхищаю. Хорошо, 73. Что такое? Воспитатели детских садов засуетились. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович. Борис Семенович,
как вы, Борис Семенович, как вы?
Ну как, снежок идет у нас.
Да у нас тоже. Вы знаете, вот некоторые придурки на мотоциклах приехали. И думают, как отсюда выбираться, вот если снег так и будет идти.
Сочувствую, сочувствую.
Да.
А вы знаете, у меня к вам вот какое предложение. У вас же собаки, причем собаки, вероятно, красивые.
Красивые. Так под вот, собак что... можно, с гитарой, выйти с гитарой.
Конечно, сел рядом, поставил, так сказать, корзиночку, вот, помогите.
Сказать, что на корм, да, что на корм, конечно, да, да.
Сергей, а вы знаете, вот у меня сегодня, если говорить серьезно, очень такое чувство... Ведь в день космонавтики, в день полета да. Гагарина можно было бы обнародовать причину его гибели и назвать имя его убийцы.
Ну скажите, пожалуйста, я бы вот хотел от вас это услышать.
Да вот я знаю причину, ну как слышал от людей, которые по телевидению выступал член комиссии, которая расследовала причину гибели.
Да.
Но вот этот член комиссии не назвал фамилию убийцы-то. Это был летчик, который выполнял испытательный полет Жуковского, и он совершил, скажем так, опасное сближение на звуке или преодолевал звуковой барьер перед носом у самолета Гагарина, и самолет Гагарин вошел в штурм.
Гагарин же был с кем-то, там же была с парочкой, да, там он с кем-то был.
Да, он был с Серегином, да. Тоже
Серегин.
Герой Советского Союза, да, летчик и так далее, и так далее.
Да.
Вот, ну, Я думаю, что причина была в том, что Гагарин был любимец Хрущева.
Да.
А Хрущев был, так сказать, антипод Брежнева. И, по-видимому, Брежнев запретил вот эти вот такие санкции против этого летчика-убийцы.
Да. Ну, хорошо. Давайте, давайте мы с вами будем знать и грустить, и все. А что теперь? Ну, что ловить вот сейчас? Ну, что его сейчас ловить уже? Ладно, спасибо. Я просто это самое... я хотел речевку какую-то послушать. Какая могла бы речевка пригодиться, если бы мы брали... просили под детей. Просили бы под детей в переходах. И меня... я не знаю, на пробу просто, я на пробу. Я надеюсь, здесь не матерная. Надеюсь. Я не прослушал, к сожалению, не знаю. Ну-ка. Я веду детей просить милостыню. Я веду детей на милостыню. Мне кажется, вот... А? Ну, правда. Ну, я мог бы. Вот так. Часовые на посту, что-то там...
Пуговицы в ряд.
Пуговицы в ряд. Да-да-да-да-да-да. Это же не очень... Не очень, так сказать, там есть и что-то о сексе, нет?
Нет.
Ничего нет?
Нет.
А как же, не плачь, девчонка, или там... Или не то? А?
А, это о том?
Это да? Же о том? Это про это?
Это не про это.
Конечно, про это. А про ну, что еще? Это?
Я не понимаю. А что, а про что? Возвышенное чувство.
Я умоляю. Ну,
конечно.
Я умоляю.
Это глубокая эмоциональная привязанность.
Нет, я очень боюсь. Я очень боюсь. И какую-нибудь просто соответствующую какую-нибудь песенку можно шарахнуть.
Давайте.
Если уже, правда, вот детей вывести, просить милостыню, то можно какую-то и песенку хорошую. Ну, чтобы они, так сказать, там уже учились постепенно. Вот такое что-нибудь. Погоня, погоня, горячий. Нет, это не годится, это не годится. Погоня — это когда уже не дал денег, а мы за ним бежим. Скажи? Ну, прекрасно. Дети — новая нефть, не люди — новая. Не люди — новая нефть, а дети — новая нефть. Вот где надо искать. Вот где надо искать баблос, понимаешь? Дети. И так далее. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. На острове Лусон, это северный остров на Филиппинах, вот этот большой остров, найдены останки крошечных людей, которые были ростом 1 метр 20 сантиметров. Как вы знаете, в основном филиппинцы представляют собой человеческую, как это сказать, ну, не знаю, не расу, ветвь, схожую антропологически с малазийцами и индонезийцами. И как будто бы они пришли на Филиппины с Тайваня. Тайвань был населен подобными людьми, которые вот переселялись. Но... Вероятно, они встретили на Лусоне еще в то время, а может быть, уже и не встретили, людей 1.20 м, которые были специально такие маленькие люди. Это был отдельный народ, как бы. Их сейчас нашли. Говорят, что не хватает черепа, черепа нет. Но если и когда найдут череп, то это будет уже полное описание. Это блистательно, эти находки новых и новых людей, гоминид всяких. Ну, вы знаете, что денисовцев окончательно определили только в 2010 году, в 2010, совсем недавно. Кажется, что знание о денисовцах было всегда, но нет, не всегда. Недавно люди не знали о денисовцах. Ну, вот, значит, сказать, там точное введение в науку категории вот этих денисовцев, это 2010 год всего. Значит, это подтверждает мою догадку гениальную, правическую. Я бы сказал, я разверзаю науку просто вспарываю брюхо науке. Моя догадка заключается в следующем. Сапиенсы не могли так быстро измениться за 70 тысяч лет. Нет, не могли. Сапиенсы два раза выходили из Африки. Два раза. Примерно 130 тысяч лет назад и примерно 70 тысяч лет назад вторая волна сапиенсов вышла из Африки. Заметная, да? И вот измениться за 130 тысяч лет и за 70 тысяч лет, с моей точки зрения, в этом моя гипотеза, сапиенсы не могли с такой скоростью. А почему же у людей, которые живут в песке, очень разные глаза? Например, у монголов, мы говорим, вот они из-за того, что там песок, Гоби и все такое, у них глаза вот такие, сощурившиеся. А зато у берберов-то никакого берберы не щурятся, наоборот. Берберы живут в песке и нифига не щурятся. Значит, на самом деле, моя гипотеза заключается в том, что сапиенсы скрещивались с аборигенными гоминидами в каждой части света. То есть существовали денисовцы, значит, существовали неандертальцы, которые давали плодовитое потомство, скрещиваясь с сапиенсами. Существовали, значит, какие-то другие иные гоминиды с чертами схожими, ну, имеющими вот эпикантус какой-то и так далее. Понимаешь, да? Угу. Это другие гоминиды, вообще другие. Это просто помеси сапиенсов с другими гоминидами. Вот в чем сущность. И это моя гипотеза, которая пока наукой не подтверждена. Если я однажды, когда наука это подтвердит, через 100 лет, не знаю, через 200, прошу вспомнить мое имя и золотыми буквами вписать в историю науки. Договорились? Я и Дон Басильо, мой прекрасный друг из Степона, мы вдвоем исповедуем эту точку зрения. Значит, нашли новых хоббитов, товарищи. Да, в Бурятии же нашли труп. Сейчас, секундочку, я чуть подробнее. Отмечается, что 40-летнего мужчину доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Доводилось ли вам иметь двустороннюю пневмонию? Я у себя не помню такого. По сведениям очевидцев, за несколько часов до смерти пациент заходил в палаты, чтобы найти врача. Медперсонал сам поиск врача оценил как неадекватное поведение и отвел пациента в подсобку, медперсонал, где его скрутили и на навесной замок закрыли в подсобку, где у них там, вы понимаете, что такое подсобка, да? Там бидоны из-под краски, вот эти банки из-под краски.
Там какие-то швабры стоят.
Швабры, которые нам следовало бы починить. Абсолютно верно. То есть это была подсобка. Его на навесной замок снаружи закрыли, чтобы он не ходил и не искал врача. Потому что искать врача есть разновидность непотребства.
Потому что он должен сидеть спокойно в приемном покое.
Всем сделалось за него стыдно. За него стало стыдно. Он искал врача, товарищи. Какое еще паскудство мог бы изобрести этот развязанный человек? Ему было 40 лет. Да. Его там заперли. И забыли. Забыли, потому что он слабел и не мог шуметь. Да к тому же он боялся, что его репрессируют еще сильнее. Он где-то там забился в угол и где-то постановал тихонечко. Значит, и тут приходит отец. Отец говорит, а где мой сын? Сынку. А? Нету сынку. Да. Ключ от комнаты не нашли. И резали замок болгаркой. Спросили, а у кого ключ? Кто тут запер пациента? Это ушел. Федор Степанович, он ушел домой и уехал к теще в соседнее село. Бурять. Значит, давайте резать болгаркой. Стали резать болгарки. И увидели труп мужчины, который умер от отека легких. А почему, как вы думаете? А у него было двустороннее воспаление легких. Вот в чем дело. Понимаете? Когда его туда запихивали и запирали, у него было двустороннее воспаление легких. А прегрешение его заключалось в том, что он искал врача. Понимаете?
Его поведение сочли буйным.
Врачи утверждают, что пациент пробыл в подсобном помещении 5 минут. Но никто не верит. Что трудно все-таки, да? Трудновато.
Если это так, пока они ее нашли,
если это так, а если это так, послушай меня, а если это так, это значит, что они агонию сочли оскорбляющей достоинство медиков. То есть человек был в агонии, Ну, за 5 минут человек был в вагоне.
Квалифицированные специалисты не смогли отличить агонию.
То есть человек был в агонии, он умирал в агонии. Хорошо, предположим, что врачи не врут, что действительно 5 минут. 5 минут он бился в агонии, и его в агонии заталкивают в подсобку среди, так сказать, полувысохших банок с краской, швабр каких-то и так далее. И на навесной замок запирают человека в агонии. А прегрешение его в том, что он говорит врача. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я врач. Я могу сказать, что врачи, скорее всего, приняли вот это инфекционное опьянение, которое сопровождает мутнением сознания, за делирий, подумали, что он невменяемый. Но вот то, что они не сделали ему рентген, это, конечно, странно.
Странно. А можно было просто послушать?
Ну, дышите. Хотя бы послушать, да.
Дышите, не дышите.
Ну, видимо, он пришел, делал неадекватно, они его запихнули и забыли, вот и все.
Вот так. Ну, а они говорят, что он всего 5 минут. Дайте нам, пожалуйста, вот какой-то такой тайм-аут. В смысле, ну вот посчитаем, если за 5 минут, то за 5 минут до смерти, как он мог себя вести?
Ну, как раз мог, агония сопровождается спутанным сознанием. И подвижная активность. Очень часто бывает, что больной лежит-лежит, а за несколько минут перед смертью он вскакивает, начинает бегать.
Может быть, да? Да. Хорошо. А может быть, это фейк, говорит Адик? Я вам хочу сказать, что может быть, это фейк, действительно.
Так в больнице уже отреагировали.
Может быть, это фейк, может быть, это фейк. Может быть, и Бурятия фейк. Может быть, все фейк. Товарищи, может быть, и мы фейк. Может быть, и планета Земля фейк, и Россия, и Бурятия. Все это фейк. Может быть, такое. Голограмма, товарищи. Это голограмма. По правде такого не может быть, правильно же? Ну, а как?
Да, очень бы хотелось.
Так больница думать, уже реагирует, поймите, Адик. Адик говорит, это фейк. Адик, больница реагирует, рассказывает, что да, заперли, но за 5 минут до смерти. Он там пробовал всего 5 минут. То есть у больницы есть оправдание. У бурятской больницы есть оправдание. Напомню, что...
Но ведь это профессиональная деформация, это же равнодушие, когда ты видишь человека и думаешь, да ладно, да это он придуривается, да это у него там то-сё.
Да.
Помешательство,
да?
И так далее. Вместо того, чтобы проявить чуткость и проверить. А? Просто
лезет
отмести
что-то
какие-то
проблемы
сомнения.
Какие-то у него. Проблемы какие-то. Тебе что надо? Ну-ка быстро его подключимся.
Я, конечно, понимаю, что при таких нагрузках очень тяжело оставаться человечным, когда у тебя 12 минут на пациента, и ты думаешь, ну, может быть, я за 2 минуты с ним управлюсь, а потом еще чай попью.
Знаешь что? Ну, иди нарушь тогда свои нагрузки. Вот если 12 минут на пациента. Вот смотри. Хасаншина, ты врач.
Да.
Люди в белых халатах. Слышишь, я к тебе прихожу больной. И ты 11 минут уже со мной позанималась. Ну, я бумажки писала какие-то. На 11 минуте ты мне поднимаешь голову и говоришь. У меня 12 минут на пациента.
Я говорю, ну, я не могу тратить столько времени на вас. Ну,
эй,
вы что?
Эй, а я больной. Ну, значит, если у тебя есть совесть, ты просто плюнешь на эти 11 минут и просто за мной займешься. Сколько надо? Час, два, неважно. Понимаешь? Ты же видишь, что человек умирает. Ну, ты же врач. Ну, ты понимаешь, что ты... Если
хотелось
ногой...
бы думать, что так, но на самом деле...
Такое ощущение...
Ой, да приходит каждый день, жалуются,
такое ощущение,
выдумывают себе диагнозы, сами лечатся. Да
такое
ну
ощущение,
вас?
Что ты
ничего
идешь
вас серьезного.
В спасательной лодке и ногой отбиваешь руки, тянущиеся из моря руки. Знаешь, такие, ты идешь в спасательной лодке, а из руки тянутся руки тех, кто тонет. Ну, там погибают люди, да? И ты такая ногами бьешь по рукам, там топором бьешь по рукам. Типа, отстаньте, в лодке не на всех места хватит. Так, дорогая моя, ну, ты же пришла врачом работать. Ты пришла, в этот момент ты врач. Понимаешь, в чем дело? Но ты не можешь этого делать, но ты делаешь. Понимаешь? Вот что делают бурятские врачи эти. Конечно, это фейк. Да и Бурятия фейк, да и Россия фейк, да и планета Земля фейк. Все это выдумка, ребята. Все это выдумка. Че, нет? Совесть в законе не прописана. Не прописана, но... Надо по-настоящему ненавидеть, честно ненавидеть людей, чтобы потом тебе это не снилось. Вот скажите, тот человек, вот как вы думаете, у меня просто вопрос тупой, а вот тот человек, который это сделал, ну, который сделал это, который его запер там и все, ему потом снится этот мертвый или нет? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, как вы?
Ну, вот если человек подошел и говорит, что его врача, алгоритм действий врачей должен быть следующим. Исключить,
да,
в первую очередь. Кардиальную патологию, это электрокардиограмма.
Да.
Ну, задать какие-то вопросы, естественно. Что? Зачем тебе, дорогой врач? Что случилось? Так, следующее. Глюкометрия должна быть. если больной, может быть, да, болеет диабетом или что. Вот эти вот должны действия были совершены быть врачами. А здесь полная безграмотность и халатность.
Ну, скажите, пожалуйста, ну, хорошо, но у меня вопрос этический. Вот тому, кто его запер, будет сниться этот труп?
Ну, это, вы знаете, что за человек, или я не могу сказать, но, видимо, если это человек в каком-то среднем уровне совести, наверное, он будет это помнить всегда теперь.
Что он вот так вот сделал и убил человека.
Ну, это Сергей, его, это еще один пациент в его кладбище. Лично, да, знаете, у врачей, да, есть кладбище. Мы иногда не, да, можем помочь, да, человеку.
Да. Нет, не можете, но стараетесь. А тут человека заперли. Заперли все.
А аварии, умирающий человек.
Да, 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 да. Я понимаю. Новость. Часов 36 минут. Пятница, 12 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Эльвира Хасаншина
и Сергей Доренко. Доброе
утро. Вот так
все по-простому.
О нападении футболиста «Спартака» на пешехода. Вы знаете, что напал футболист «Спартака» на пешехода, избивал. Там очень интересно, я видос выкладывал к себе в телегу. Значит, интересно очень, что он... Каково имя этого чудесного человека? Я сейчас найду. Значит, ты слышишь, когда
фамилия
он там...
Фамилия на «Г» Гулин?
Сейчас я найду. Сейчас так, надо открыть мою телегу. Все же самое простое, это вот это. Значит, у меня там публикация с сайта. Вот. Аяз Гулиев. Аяз Гулиев. Да. Футболист «Спартака». Избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный, как ему кажется. Он ехал на красный, пешеход замешкался... Аяз Гулиев выскочил из машины и сильно толкнул его. И вернулся в машину, что очень... Вернулся в машину, после чего понял, что не добил, а это невежливо по отношению к жертве, пошел его добивать. И там уже сильно бил его на остановке. Ну вот, и бьет, уходит, потом возвращается, начинает избивать по-настоящему, наказывает, учит, что перед футболистом, перед его красивой машиной, эта машина, я не знаю, какая, ты видишь, это там Porsche, да, по-моему, нет, что там? Перед его красивой машиной, когда, которая движется на красный свет, пешеходы должны замереть, потому что, ну, красный, не красный, какая разница? Он едет, значит, ему надо, и все, правильно?
Конечно.
Значит, и все, он насовал
этому пешеходу. Он же первый человек.
Все. Я хочу сказать, что очень важно, что Кокорин с Мамаевым сидит, у футболиста абсолютно ничего не меняется. Ничего не меняется. Послушайте меня. Мы думали, что если Кокорин с Мамаевым сидят, то, соответственно, значит, остальные как бы научены. Но нет, товарищи, нет. Никто не научен. Одни сидят, другие бьют, продолжают бить. Почему это так? Почему? Я не знаю. Чувство безнаказанности, чувство господства, доминантные какие-то чувства. Что это? Алло, здравствуйте.
Егор, доброе
Здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте, Егор.
Мне кажется, что это какой-то странный замес американцев и азербайджанцев, потому что в данном случае футболист, он этнический азербайджанец, и что-то не поделил с американцем. И не так давно в Петербурге...
Да, надо сказать, простите, слушателям, что прохожий, который пошел на свой зеленый, был американец, гражданин Соединенных Штатов. Да, и он его бил. Он убил.
Да, и в Петербурге тоже вот этнический азербайджанец неплохо покатался насмерть по американцу на БМВ, вот надышавшись там газом веселым. Может, у них там какой-то
нет.
свой
шет? Нет, нет, вы знаете, вот нет? Я бы... Нет, 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 нет. Мне кажется, что американцы, которые находятся здесь в России, ведут себя очень тихо, очень тихо. Во всяком случае, ну, я ничего такого не вижу от американцев. Это не... Не американцы, которые находятся там где-нибудь в Боливии. Помните, когда еще в старые времена кто-то из президентов американских был в Боливии, которого он сравнил, назвал Бразилией? Помнишь, он был в Боливии и сказал, кто это? Джордж Буш, старший, по-моему. Он был в Боливии и сказал, что хорошая Бразилия здесь. Вот. Ну и там была какая-то неприятная история, то ли в Колумбии, то ли в Боливии, неприятная история, когда вот охрана американского президента обижала местных шлюх, то ли не заплатила, то ли заплатила, то ли натащила слишком много и как-то обратила на себя внимание парадом шлюх, какой-то парад шлюх устроили. Ну и все такое. Но в России, надо сказать, что они себя ведут тише воды, ниже травы, очень аккуратно, очень аккуратно. Ну вот, поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы. Я думаю, что у футболистов есть что-то футболистское, а не азербайджанское. В них есть что-то футболистское, и это чувство безнаказанности, демонстративности и демонстрации такого доминирования, может быть в этом, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Обычная жизнь, делали они много раз. А с Мамаевым, Кокориным, это получилось только по одной простой причине, потому что обидели вашу коллегу, у которой друг из ФСБ, ну и прочее, вы же знаете. Ну и Пак тоже непростой человек.
Был непростой человек.
Только поэтому обидели VIP-персон. Если бы обидели кого угодно другого, ничего бы...
Ну почему продолжает? Можно вопрос? Почему он продолжает? Вот он знает этот Аяс Гулиев, он знает, что...
Ну он, сидит... он да. понимает, что по пешеходному переходу на зеленый свет ходят только простые люди. Он тоже, он же не знал. И мы поняли, в смысле, узнали...
Это же момент, случае, когда он бил
американец. Это очередная VIP-персона, иностранец тем более.
То есть он конечно, бил он в ожидании, что это плебей.
Да,
нищеброд
он исполнял...
какой-то идет тут.
Да.
Он исполнял то, что и положено было. Он воспитывал чернь, понимаете? Абсолютно.
Черт.
Летит колесница, а он ни шапку не снимает, тем более еще переходит.
Мало? Я понимаю. Да, ну, очень верно. Николай, это очень интересная и похожая на верную догадку. Это очень интересная и похожая на... Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, пройдемте. Товарищ. Ну все, не будем долго терять время. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Думаю, что нечто подобное он проделал не один раз, и всегда ему сходило с рук, и он в этом не видел ничего особенного.
То есть он действительно учил чернь, да?
Причем не впервые. Это у него было, ну, как, условно говоря, учителю дать подзатыльник ученику, там, ну и так далее.
В 50-й раз.
И причем он как бы, он делал это, может быть, даже, что называется, не по злобе, а чисто автоматически, в воспитательных целях.
Должен
он показать ему его место и, так сказать...
Подонку. Абсолютно верно. Он должен показать негодяю его место. А именно, чернь должна знать место. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну как вы не говорите ничего, товарищ? Он с кодом 914, что вы хотите? С кодом 914 это тяжелая судьба у человека, понимаете, в чем дело? Нет бы 900, там, я не знаю, 25 какой-нибудь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Илья.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, это не человек,
плохо.
Это свинья. Свинья должна быть где? Либо в хлеву, либо за решеткой.
Ну да.
Два варианта.
Пока.
Но у этого человека уже судьба, понимаете, он уже в хлеву находился, это Спартак.
Да.
Так что ему прямая дорога уже за решетку, это хулиганское нападение, так что...
Ну не будет у него никакой решетки уже, потому что мы переели, понимаете, а главное дело, что Кокорина с Мамаевым, когда посадили, все уже, американец отозвал заявление, хулиганки не будет, послушайте меня, там два пути. Первый путь – это личное, ну, нанесение ущерба гражданину, то есть между двумя гражданами, да, а второй путь – прокуратура, преступление против общества. Преступление против общества – это хулиганство. Хулиганство – это если вот эти побои были нанесены в публичном месте. Они были нанесены в публичном месте, да, он избегал человека на остановке. Но прокуратура, насколько я понимаю, решила отъехать. Потому что если мы всех футболистов пересажаем, вообще всех, то интересное дело, у нас будет прекрасная сборная в Бутырке и чё? Понимаете? Ну, как бы мы переели, поймите. Значит, с Кокориным и Мамаевым мы переели. Но мы думали, что если проявить к ним жестокость, взять их в заложники, то все остальные футболисты будут вести себя прилично.
Ну, какой-то урок, да, из этого
урок
вынесут.
Ну, а нет, это не урок, нет. Аяс Гулиев избивает человека на остановке. Почему? Потому что Аяс Гулиев ехал на красный свет, и он полагает, что плебс должен был расступиться. А плебс пошел на свой зеленый. Тупо, как скот. Понимаете, плебс имел злокозненные намерения идти на зеленый. Понимаете, в чем дело? Значит, если сейчас Аяза Гулиева предъявить обвинение от имени прокуратуры, от имени общества, да, что он оскорблял общество избиением на остановке. Ну, во время избиения сама драка прилюдная может классифицироваться как хулиганство.
Ну,
как?
Пока у него только проезд на красный свет.
Ну, значит, может классифицироваться как хулиганство. То есть там можно повести это, классифицировать как преступление против человека, так тот заявление не подает, значит, нет преступления. Все. А если... но общество может отдельно впарить. Понятно, да? Отдельно общество. Ты понимаешь это или нет? Просто мне важно. Существует... Послушай меня.
Там же зависит от травм, которые он получил, нет?
Никаких травм. Хулиганка, часть первая, вообще никаких травм и все такое, неважно. Слушай меня, посмотри сейчас сюда. Значит, бывает...
Потому что частное обвинение, публичное обвинение.
Мы сейчас с тобой заходим в комнату. В комнату, в мой кабинет. И я тебе даю по башке. Нет, по башке нельзя, потому что башка может быть лицо, голова, плохое дело.
Так
плохое
у того дело. Тоже вроде как
нет, слышь, нет. Ну, плохо. Ну, послушай меня. Мы заходим в комнату. Я тебя бью в плечо. Без гематом. Без ничего. Ты вызываешь милицию, полицию, так? И говоришь, он меня ударил. Потом я тебе говорю, Хасан, ну, договоримся, о чем это? Не впервой, ты меня тоже била. Я тебя бил. Ну, неважно. Давай, договоримся. И мы договариваемся. И мы полиции говорим, Хасаншина, писать ничего не будет. Не будет ничего. А значит, и все. И полиция говорит, ну все, тогда что? А вот если я то же самое сделаю на остановке, слышишь, ты пойдешь на Пятницкую, да, насядешь на остановку, будешь ждать пятого автобуса. Я подойду и начну тебя бить. Существует опять две развилки. Развилка существует. Первая. Ты говоришь, вот у меня гематома на плече, вот у меня хряпнул и так далее. Значит, это первая фигня, твое личное обвинение. Понимаешь? А вторая фигня, прокурор заводит против меня дело. Он говорит, да мне плевать на Хасаншину. Прокурор говорит, да плевать мне на Хасаншину. Она не подает заявление, да плевать. Я подаю заявление, говорит прокурор. А я спрашиваю, а почему? Он говорит, а вы оскорбили общество прилюдными побоями. А если еще там матерился и так далее. Понятно, да? Прилюдными побоями, актом агрессии я оскорбил общество. Понятно? И это прокурор делает, а ты уже можешь сказать, да я все, он мне дал бабла, закрыли дело. Да нет. Ну и потом мне его жалко, у него там дети, все. Понимаешь, в чем дело? Ну, бесполезняк. Прокурор в этот раз не подсуетился. Почему прокурор в этот раз не подсуетился? Потому что у нас есть ощущение эстетическое, что нам эти чертовы футболисты уже надоели. Сколько их ни наказывай, они такие же кретины, как всегда. Понимаете, они одинаковые кретины. Все, можно наказывать их, расстреливать. Давайте расстреливать раз в неделю футболиста. Раз в неделю. Ничего не поможет. Они как есть кретины, так и есть. Понимаешь? Но это ничего не сделано, абсолютно. У них оперативная память 3 минуты, как у курицы. Курица не помнит, она идет в тот край, где на нее напала кошка. Почему она идет? Ровно через 3 минуты, внимание. Почему? У нее оперативная память 3 минуты. Она 3 минуты назад на нее напали, она все 3 минуты помнила, что это опасный угол. Ровно через 3 минуты она опять идет туда. Спрашивает, почему? Ну, нет у нее оперативной памяти, не хватает.
А что вы на футболистов? У нас вся страна такая, чиновников возьмите, посадили у Люкаева. Ну и что, для кого-нибудь это стало уроком?
Ну, что нельзя шантажировать Сечина. Нет, почему? Для всех стало уроком, что нельзя шантажировать Сечина.
А потом раз и Абызова.
Нет, пожалуйста,
а потом раз и
нет,
Калы.
Нет, пожалуйста, не вопрос. Не вопрос. Но нельзя шантажировать Сечина. Точка. Ну, все понятно. Алло, здравствуйте.
А все остальное можно.
Михаил, доброе утро.
Ну что, вы знаете мир спорта, Михаил? Ну как надо, конечно, как надо расстреливать? Гулять. Давайте всего расстреливать, сыграл. А? Расстреливать футболистов. Давайте, чтобы они поняли, что от них требуется, нет?
Сергей, спокойно, система да. существует на Западе, вот сейчас воинов, знаменитый защитник в НХЛ,
да.
Русский защитник, несмотря на то, что суд уже снял год назад у него обвинение в домашнем насилии, ну, срок испытательно прошел, все равно опять в очередной раз президент НХЛ не дал ему статуса игрока, и он не будет год опять выступать за министерский защитник. Такие вещи и Варламов, вратарь, то же самое. То есть этическое состояние тех владельцев и управленцев спорта на Западе четкое. Совершил антиобщественный поступок. Если ты не осужден уголовно, будешь сидеть на скамейке, будешь отрабатывать, играть не будешь, получать не будешь. Если сейчас Спартак, этот человек сыграл 10 матчей там всего за основной состав, все неизвестно, что из него получится. Он без году неделя, я понимаю, был бы он звездой там, и то, конечно, да. ужасно. Вот если они сейчас жестко, прилюдно, за поступок совершенный им, антиобщественный, вы совершенно верны,
Для него это страшное будет наказание, потому что он как бы на всходе, он борется за место в «Спартаке», он выходит на замену, я не помню, в основном составе он выходил сразу или нет, в основном на замену. Он рвет, такой крепкий парень, но его культурное, так сказать, состояние не оставляет никаких вопросов.
Надежд.
Это абсолютно, так сказать, никакой органической культуры там и не пахнет. Это видно даже на поле. Поэтому сейчас все за «Спартаком». В связи с Кокориным, с Мамаевым, посмотрим, как поступит «Спартак». Я думаю, они в жертву его принесут сейчас серьезно, потому что он все-таки не игрок еще основного состава совсем. Но эти вещи искореняются так. Вот если его посадят на год, вот год запрета игры в высшей лиге, в премьер-лиге, это страшнейшее наказание. Если, конечно, не будет уголовного наказания. Вот посмотрим, как «Спартачок» сейчас, вот, который всегда отличался вот этой грязнецой какой-то, знаете, исторически. Мы армейцы, понимаете, у нас все чистенько и хорошо. Посмотрим, как они поступят.
Я боюсь комментариев в этот момент, потому что я часто встречаюсь на улицах со спартаковцами. Я поэтому уклонюсь.
Я дружу с ними, со многими известными, великолепные ребята, знаменитые футболисты там. И Мостовой, и Писарев. Но вот когда молодой, 20-летний, который еще не играл еще толком, только его подпускают, начинает так вести, это омерзительно. Ладно, он был Стрельцовым. Даже и Стрельцову не надо было тогда в кафе на Тверской там рюмки ронять в 57-м году. Но это вообще омерзительно.
Я хотел бы воспользоваться тем, что я заслужил роскошь разговаривать с вами, Михаил, и перейти прямо внутри нашего телефонного разговора, я делаю так впервые, к другой теме. Читали ли вы статью о том, что 3% граждан России, это аналитики Высшей школы экономики, Института исследований экспертизы Внешэкономбанка, сказали, что 3% самых обеспеченных людей России владеют 89% финансовых активов, 92% всех срочных вкладов, 89% всех наличных сбережений. То есть вся страна принадлежит 3%. Все остальные...
Мне читать.
Прокомментируйте, пожалуйста, это важнейшее исследование.
Ну, я комментирую это так. В неофеодализме существует двоичный принцип, основной принцип существования. Власть выше собственности, выше закона, клятва верности королю.
Да.
Это я уже, может быть, цитировал когда-то. Все, это такой категоричный предел существования сегодня в обществе.
Да.
Поэтому это основано не на эксплуатации какой-то дополнительной антисоциального государства у нас, хотя это тоже присутствует, а именно на том, что вся система внутренняя построена на этих принципах. Власть выше собственности. Тот, кто ходит в ближний круг, он в какой-то мере является высшим властным лицом. На него не распространяется равноправие судопроизводства. И он тоже не является субъектом права, как мы, но в другую сторону. Если мы со знаком минус, то он со знаком плюс. На него не распространяется
право. Хорошо. И вот, значит, 3% принадлежит страна Россия.
Да, и в этих условиях очень легко консолидировать...
А мы от них кормимся.
Ну, немножко, да.
Помаленечку, правда же? Вот. Слушай, у меня была действительно вот эта важная часть феодализма, власть выше собственности. Это абсолютно важная часть феодализма, о которой я тоже говорил, но вот именно так я не формулировал, но на самом деле я вспоминаю сейчас в студенческие годы, я имел шокирующую встречу с одним человеком на 4 года всего старше меня, мне было 20, допустим, да, например, 20, а ему было 24, и он приехал из Баку, он был азербайджанец, и нас как-то сдружила компания в какой-то момент, и он потом попросился ко мне, так сказать, там, заехать, еще что-то, вот, и я помню, как он такой, знаешь, такой уютный был, уютный азербайджанец, как они бывают некоторые, ну, если очень полный, с молодости очень полный, толстый. И такие полные такие губки, такие полные, огромное лицо, такое большое лицо, как это, значит, бывает. И он так говорил, ну что, посмотрим сейчас, он тут сегодня, у него деньги есть, ну что, ну посадим его просто, посадим. То есть он как бы деньги, он мне тогда впервые преподнес урок того, что деньги, в Советском Союзе, это был Советский Союз, угу, означают только то, что тебя надо, в общем, посадить. Он говорит, вот человек, у него деньги, у него фабрика каракуля. Ну, он каракуль, все, подпольное. Подпольное, он шубы шьет подпольно, внимание, подпольно. Значит, есть что-то для видимости, например, она там шьет какие-то шапки, да?
Ага.
Для видимости, папахи. А в основном гонит левак. Шубы для женщин. Вот. Каркульча, вот это вся эта хрень. Я знаю, сколько он работает, знаю, сколько он делает, знаю, что у него день и ночь идет производство, ночью тоже, значит, все. Знаю, что это левак, знаю, что он везет куда эти шубы, не только там, кстати, там, где он в городе, а еще развозит по стране. Все это понятно, мне, знаете. Ну что, ну, посадим, он говорит, посадим. Он такой, у него такие большие губы были, какие-то у него небольшое толстое лицо такое, мальчик из Баку. Ему 24 года было, он уже был помощник прокурора. Или что-то вот такое. Я говорю, ну, посадим, все, хорошо. Все. Вот, то есть он мне сказал, а я говорю, подожди, ну, а деньги? У него неограниченный ресурс. Он говорит, ну, а что деньги? Я вот в прокуратуре, что мне деньги? Я заеду, он мне даст денег. А после этого я его посажу. Я возьму деньги и посажу. Говорит, и все, а что? Ну, а что? Почему нет? А почему нет? У него же... Понимаешь, вот это власть выше денег. Власть выше денег. Это очень важный принцип феодализма. На самом деле, я прочитаю вам еще чуть-чуть. Значит, это исследование, которое претендует, насколько я понимаю, на научность. Я, к сожалению, не знаю, так сказать, там, каких-то критериев научности, но тем не менее. Аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка оценили степень концентрации финансовых активов и сбережений на основе, друзья мои, насколько я понимаю, банковских вкладов. 3% населения России владеет 89% финансовых активов, 92% срочных вкладов, 89% наличных сбережений. Это вершина айсберга, я хочу, чтобы вы понимали. Это не бизнесы, оформленные на невестку, на вдову, там, не знаю, там, на шофера, и как это делает русское чиновничество, на тещу, не знаю, на маму и так далее. Это не это, нет. А это прямые вклады. И вот когда прямые вклады на свое имя, у 3% вся страна, понятно? Эта страна принадлежит 3%. Я думаю, что если включить в это, я сейчас говорю не научную вещь, а свое ощущение. Я думаю, что если включить в это заводики, оформленные на маму, на тещу, на еще кого-то, на жену и так далее, и так далее, и так далее. Если все это включить, ребята, если все это включить, окажется, что 1% населения владеет всей Россией. Я так думаю. Не более 1% населения владеет этой страной. Вот мне так кажется. Можете ошибаюсь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день, Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Я хочу вам очень важную информацию сообщить.
Прошу вас.
Но чтобы не было конкурирующей фирмы, не слышу. Выведите меня из эфира. Я очень интересно сообщу в течение нескольких секунд информацию интересную.
А как я выведу? Да. Вы знаете, что у меня никак тогда не пойдет на наушники. У меня пульт настроен так, что... А давайте вы понарошке я вас вывел, а вы прямо в эфир скажете. Давайте.
Ну, хорошо, немножко это не в плане сегодняшнего праздника,
а но если это не мат, то я думаю...
Нет, конечно.
Прошу.
Вот, просто я боюсь, что перехватят информацию другие не очень хорошие. У вас, кстати, оригинальные очень суждения, чем весьма интересные.
Ну, прошу вас.
И вот, значит, 23 апреля... Да. Через несколько 10 дней исполняется 100 лет со дня рождения Олега Пеньковского.
Да.
Помните, да?
Да.
Это супершпион был.
Да.
Вот, и врагов надо уважать, тем более, когда они очень талантливы.
Да.
Он не уезжал за границу, он работает. Это враг, конечно, безусловно.
Да.
Но, так сказать, я надеюсь, что вы сделаете какую-то передачу в тот день. Вот, и это... Да, он сдал очень много. И ГРУ до сих пор, наверное, кает. Он сдал идеологию нашей разведки, к сожалению.
Осталось полминуты, вот. Я вас очень прошу скорее. Да.
Все, я закончил.
А, спасибо. 23-го. апреля будет 100 дней, 100 лет Пеньковского. Хорошо, спасибо, спасибо огромное. Значит, я вам сообщаю, что 3% владеют всей страной, считают аналитики на основе открытых данных, счетов прямо там, где записаны фамилии. Но там, где скрытое владение, я уверен, 1% владеет всей страной. Всей страной. Ну, а нам крохи со стола, что? Мы кормимся, правильно? Как птички. Чирик-чирик-чирик-чирик. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 12 апреля. Подъем.